Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут. Понедельник, апрель, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 7 градусов. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик. Доброе утро, пишет Дягилев. Димасик говорит, Иран показал гегемону, что его трогать нельзя, а то больно будет. Хорошего эфира. Так, с добрым утром, в Ивантеевке ясно. Отличного дня эфира, рады слышать, пишет Виктор Яковлев. Доброе утро, ждем ответ Израиля, пишет Василий. Ну, задается вопросом. Конгрессмен США Болтон по прозвищу «Больная собака», «Бешеный пес», призывает Израиль после ударов Ирана уничтожить его программу ядерного оружия. Ну, не зря у него ведь прозвище, да? «Больная собака» или «Бешеный пес». Так, доброе утро, пишет АМС. Пока все идет по прогнозу Жириновского, пишет Алекс Поляков. Доброе утро, страна, хорошего всем дня, пишет Серг. Сегодня все, в общем, отличный солнечный день, пишет Саша Зум. Хорошего дня, пишет Петр. Андрей Хамовники, доброе утро, хорошего эфира, пишет. Нежданное солнечное утро, пишет Элла. Но при этом прохладненькое. Здравствуйте, на Пятницком шоссе, как всегда, 10 баллов, пишет Морозкин Валерий. Пятницкое шоссе — гиблое место. Вообще невозможно ездить ни туда, ни оттуда. Вообще не понимаю, что там собираются делать, что-то с ним или не собираются. Пока это гиблое место, не знаю, как вы живете там. Иран и Израиль молодцы, все сбили, все поразили. Да, да, это правда, это правда. И те, и другие, все молодцы, все. Все, кто хотел поразить цель, поразил. Кто хотел, чтобы цель ни одна не была поражена, отбил атаку, все. Такое ощущение, что вообще в двух параллельных реальностях существуют эти страны. Большая война на Востоке будет? Ваше мнение, пишет Стас Локо. Не знаю. Интересно Макаревичу, ну, понятно, что там в Израиле, как он себя чувствует. Значит, для чего снова меняют бордюры в Орехово-Борисово? Недавно меняли, пишет Сергей. Без понятия, Сергей, вот, для чего снова меняют бордюры в Орехово-Борисове? Я не знаю, в каком они состоянии. Знаю только, что меняют бордюры иной раз, и, в общем, они в нормальном состоянии в Москве. Как приедешь в какой-нибудь регион, где бордюры не меняют, и все это выглядит не очень приятно. Если смотреть на восточные события через призму недопущения обладания Ираном ядерным оружием, то события октября укладываются в пробирку Колина Пауэлла, пишет Евгений. Мне очень интересно, Евгений, и что это значит? Иран показал, что воюем в мире только мы и Украина, а другие делают вид, пишет Вадим. Ну, то есть, это все было несерьезно со стороны Ирана, считает Вадим. Ну, давайте, раз уж так дискуссионно и вам так это интересно, ну, давайте попробуем, может быть, поговорить. 7373948, давайте, почему нет? Ну, вот мы ждали, ну, как бы, ну, как ждали, нам анонсировали, говорили, вот будет удар Ирана по Израилю, сейчас там 48 часов, 100 часов. И потом все, кто интересуется новостями, в субботу не спали абсолютно, потому что вылетели беспилотники, летят беспилотники сейчас уже, скоро прилетят, где-то в 2:35 будут беспилотники, и они сейчас ударят, это будет нечто, и Израиль готовится, и самолет судного дня поднят в воздух, и все воздушное пространство закрыто, и уже объявления какие-то идут от высших государственных чинов, да. И Иран при этом, вы этого заслужили, вы это получите, вы сейчас все получите, это будет страшно. Вот вы и доигрались, Израиль там, да, готовьтесь, уходим, убежище, срочно спасаемся, будем пытаться, наверное, 100% не получится, но будем пытаться. Обыкновенный договорняк, скоро узнаем, в чем и чья выгода, пишет Блэк. У Ирана есть гиперзвук, пишет Давид. Утверждается, что есть, более того, что он долетел, и его не смогли израильтяне ничем сбить. Вроде как, ну, по разным оценкам, от 7 до 9 ракет гиперзвуковых долетели, и с ними ничего не смогли сделать, якобы. Насколько они гиперзвуковые или не гиперзвуковые, не знаю, не знаю. Ну вот посмотрел я на то, как там по одной базе, в пустыне, естественно, а где еще? Вот было бы неожиданно, я бы сказал, в лесу, да? Вот на Ближнем Востоке в лесу, ну в пустыне, естественно. И вот в пустыне там какая-то база, они по этой базе били, и я посмотрел, как прилетали эти ракеты. Ну не знаю, я вот видел, как наш гиперзвук прилетает, ну вот видео, естественно. И здесь. Мне не показалось, что это гиперзвук был. Просто по скорости прилета самого. Вот. Я видел, как вот наш гиперзвук бьет. Там визуально, ну, что-то такое. Похожее на... Ну, не молния, но свет. Как будто такой... Фу, прям очень быстро. А здесь все-таки вот как-то обычная ракетная такая скорость. Так скажем, не гиперзвуковая. Как мне показалось. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, это с чем-то связано там. Погодные условия, еще что-то. Давайте попросим Собянина ввести мораторий на замену бордюров до нашей победы, пишет Иван Грейт. Почему? Вы с этими бордюрами как будто из 2010 года вывалились, не знаете, чем заняться вам. Бордюры меняют, потому что их надо менять, потому что они портятся. Потому что там, где их не меняют, они превращаются в ничто. Вот. Если кто-то выехал хоть раз бы за пределы Москвы и посмотрел, как, например, выглядят те же самые, ну, не бордюры, а как это же называется, плитка, которую не меняют пару лет, она выглядит, ну, ужасно. Вот. Собственно, любые видео из любых регионов, где происходит потоп какой-нибудь или еще что-то, смотрите сразу и бордюры, и асфальт, и плитку. Посмотрите, в каком она состоянии, как это выглядит все. Моментально приходит все в упадок. Даже не надо в этом сомневаться. Звук кинжала – это песня, ничем не спутаешь, пишет Дело Техники. Если бордюры не менять, вся грязь будет на дороге, пишет Андрей. Ой, да это с этими бордюрами достали. Если честно, такое ощущение реально, как будто люди из 2010 года тебе пишут. Вот эта вот движуха вся с этими бордюрами. Ну, вот правда, еще Химкинский лес давай сейчас вспоминать. Вот еще что-нибудь такое вот. На Варшавке меняют нормальные бордюры, на более нормальные, пишет Old Tiger. Да, ну вот на... Вы достали. На Ленинском были такие обычные бордюры. Сейчас сделали прямо суперкачественные, большие, красивые, такие широкие, высокие бордюры. Все. Вот. Ну, я больше не хочу говорить на эту тему, потому что меня не, ну, как бы, меня раздражают те люди, которые не понимают, что вот там, машину надо мыть не один раз в жизни, что нужно все обслуживать, что нужно улучшать, ну, не знаю, ну, что хотят, пускай то и говорят. У бордюра срок годности 3 года, пишет Алексей. Но это как в мультике «Ограбление по-итальянски». Иран за все анонсировал, дал подготовиться, ну и в целом они свое лицо сохранили, пишет Василий. Плитка быстро портится, потому что зимой долбят ломами от льда, пишет профьюзер. Нет, не только поэтому профьюзер. А еще потому, что это вот такой прессованный песок, и он потихонечку просто разваливается от того, что по нему ходят. Вот эта плитка, она не очень же прочная, это же не камень. Собственно, она потихонечку разваливается, насколько я понимаю. Вот и все. А приезжайте в Солнечногорск, посмотрите, там бордюры не меняют уже столетия, наверное, наверное, пишет Геннадий. Да, да, я и говорю. Вот. Странные люди, странные, правда. Не очень соображают. Ну, как бы, может быть, им кажется, что это вчера было, может быть, еще что-то, я не знаю, с чем это связано. Ну, какое-то страшное вот желание жить в развалинах. Я не знаю, с чем оно обусловлено, почему оно так. Ну, вот есть такие люди. Всем жалующимся необходимо организовать экскурсию в Киев, пишет Эндрю. Да не в Киев, да в любой город вообще. Я не знаю, приезжает Такер Карлсон, хвалит Москву очень сильно, говорит, ничего себе, вот это да. Это вот в связи с чем он такое хвалит. Ну, вот. Опять, что ли, бордюрофилы проснулись? Александр говорит, да, Александр, беда какая-то. Я вообще хотел поговорить про Иран и Израиль, а тут это, с этими бордюрами. Долой заборы из профнастила. Да. Так замена — это просто перекрытие и перекрытие, пишет Иван Грейд. Какое перекрытие? Чего перекрытие? Перекрытие дороги, что ли? Ну, давайте не... Ну, вот тоже, вот опять тупость начинается вот это. А давайте не менять тогда. Понимаете, я очень сильно ограничен в изъяснениях своих, потому что мне хочется проявить агрессию в этот момент. Вот прям, я ее сдерживаю, если вам честно сказать. Вот, потому что я не могу разговаривать с людьми, которые вот упираются головой вот в свой бордюр и с этим бордюром носятся годами. Ну, правда. Я бы вот персонально бы обращался бы к властям, чтобы они ни в коем случае не меняли бордюры возле ваших домов, ни в коем случае не красили бы подъезды в этих домах, вообще ничего не делали, вот, чтобы вам, главное, не мешать, вы там парковались замечательно и так далее, вот, оставили бы вам один ваш гараж-ракушку, чтобы вы с ним четко вообще по жизни двигались. Нет? А, в Роскомнадзоре сидят и ждут агрессии. Лёша, не надо. Да-да, я знаю, меня со всех сторон обложили. Интересно, какие в Иране бордюры, пишет абонент. О, вот это интересно, вот это спасибо. А, Химкинский лес, это Черикова, иноагент, террорист, пишет Василий. Ну и бордюры, это террористы, экстремисты, ФБК, чё вы? Все одно и то же. Слушайте, я одно скажу, у города есть деньги, он волен их тратить так, как считает нужным. И что в этом плохого? Значит, пишет Стас Локо. Только все прекрасно, если честно. Говорите по ребрик, бордюру уже режет слух, пишет Мурка Табор. Идет реклама, что Иран ударит по Израилю. Что произошло по факту? Спектакль, пишет К9. Да, спасибо, что вернули нас в тему, К9. Но давайте так, спектакль или не спектакль произошел? Вот это вопрос, который мы выносим на обсуждение. Давайте, 7373948. Давайте уж позвоните, расскажите, что вы думаете. Да или нет, спектакль, не спектакль, кто кому что показал, кто кому что не показал. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав, хорошей недели слушателям. Одну выдающуюся жительницу Израиля хочу поздравить с именинами Примадонну 15 апреля 49-го, интернет правильно подсказывает?
Не смотрите, знаю, Алексей. Да не, мне лень, да. Если честно, мне все равно.
Да, хорошо, хорошо. Я всегда говорю, и светлые помню я дни, и хорошие, но все заслонит вдруг художниковская тоска по совку. А вечером, говорю, включи что ли звезду, и выйдет терзать мою душу гудошников из черной пещеры, где прятался днем. Но потом, говорю, душа скорбит и молится у бездны на краю и ждет, когда гудошников начнет игру свою.
Угу. Это все, как говорится... Это все говорит о том, что вы большой фанат начитал Пугачевой.
Да, вот у Рафаэля была передача про
англоязычных
исполнителей. Глория Стефан, она всегда не любила несменяемых братанов Кастро на Кубе. Вот. Mm-hmm. Поэтому я считаю, что это хорошо, что у певицы есть хорошая позиция политическая, что она, собственно говоря, не подписывалась вот на всякие там военные конфликты. Mm-hmm. И в этом плане мне очень понятна ее позиция.
Mm-hmm. И что?
Ну, дело сделано.
Все, я понял, дело сделано, все, до свидания. 7373-948, телефон прямого эфира. Как я жил без звонков, если честно, я даже не знаю. Вот поэтому не нужно брать звонки, пишет ваш слушатель. Почему? Ну, давайте возьмем, некоторые же хотят. Давайте, есть кто-то более, как бы сказать, более-менее или нет, или все страдают примерно так же. А человек готовился, пишет Панк 13, годами. Зачем высокие бордюры до колен и выше, значит, выходят, пишет Надир? Для того, чтобы вас не раздавил КамАЗ. Вот вам тоже, значит, стихотворение. Я понял, о чем вы говорите. Да, новые бордюры уже очень высокие. Я знаю, о чем вы говорите. Но в целом, вероятно, это для безопасности движения. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Оксана. Я по поводу вашего вопроса, спектакль или спектакль.
Ну да, вот Иран, Израиль, ваше ощущение.
Я не считаю, что это спектакль, но единственное, что у меня нету для самой себя ответа, запустили ракеты, а куда они попали? Было очень много, а что задето в итоге?
Ну, говорят, там есть аэродром военный, и, собственно, вот якобы по нему были попадания... Как раз ракетные.
Якобы. А вот
ну, есть видео, точно. Есть видео, есть видео, есть подтверждение с съемок со спутников места попадания. Есть.
Ну, если так, то здорово.
Почему здорово?
Ну, потому что...
Болеете за Иран?
Да.
Понял, спасибо большое. Я просто уточнил на всякий случай. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а сейчас программа ведет не Гудошников?
Похоже на то, это, скорее всего, он.
Не поняла.
Он. Это он.
Он, да. А вы не могли... Он говорил вот сейчас это... Вы меня простите, мне много лет, вы меня поправьте. У него сейчас была тема про бордюры, да?
Да, но она закончилась. Сейчас про Иран и Израиль.
Я знаю. Ой, простите, а можно его на полсекунды? Вот он говорит, бордюры новые, а вот я пожилой человек, я не могу... Ну, мне трудно ногу поднимать на эти высокие бордюры. Нельзя ему это сказать, да? Ну, ладно.
Я понял.
Есть... А вообще, вы знаете, что вы ему передайте? Мне 85 лет, я его каждое утро слушаю, и я просто в восторге от его высказываний.
Хорошо, это вообще я и есть, но спасибо вам большое. Я сейчас попытаюсь ответить про высокий бордюр.
А вы Алексей, да?
Да, да.
Ой, слушайте, Алексей, вы меня простите, ради бога.
А ничего страшного. Я знаю, просто... что голос может отличаться по телефону и в эфире. Я единственное вам хотел сказать, если где-то неудобно, значит, подниматься на бордюры, это значит неорганизованно, так сказать, я не помню, как это правильно называется, но такая вот специальная удобная городская среда. Там должны быть специальные съезды, сходы, входы. Ну, если не получается, это значит неправильно сделали.
Я всегда обхожу там стороной. Вот. А вообще, еще последний такой вопрос.
Да-да.
А вы на канале «Телезвезда» выступали?
Да-да, бывает.
Это вы вот такой красивый, у вас темные волосы.
Ну, насчет красивого не знаю, но волосы темные у меня, да.
Слушайте, ну, в общем, я в восторге, мои все знакомые.
Все, я понял.
Всегда с 8 до, там, до 10 вас слушаем.
Да, спасибо, всем
вам
привет.
Спасибо вам огромное.
Все, до обнимаю свидания. Всех и целую, всем
очень
привет.
Спасибо,
да,
миллион
да.
раз, ладно.
Спасибо, да, вам спасибо, спасибо большое. Обнимаю всех, все. Всех знакомых, всех, кто слушает. Вот такие дела. 7373948, как вас зовут? Да-да.
Алексей, смотрите, я вспомнил, как Старенко и Станожко поспорили о применении ядерной бомбы, потому что у Израиля же она есть.
Ну да, поэтому... говорят, знаете как, она вроде есть, но Израиль этого не признает. Но говорит, если нужно, применим. Это еще со времен Голды Мэйр.
Конечно, и мне кажется, что такая же точная вещь есть и у Ирана. И это достаточно серьезный момент. И в субботу, ложась спать, увидел эту новость и начал интересоваться.
Ну, конечно, все всегда интересуются новостями, если речь идет о ядерной войне. А вдруг? Да? Вдруг ложишься спать, а уже ядерная война началась.
Да, можно еще поясню еще?
Да-да.
А еще мне очень понравилось. Железный купол работает. Хочешь, не хочешь, но пострадавших мало, и он отработал практически на 100%.
Говорят, неплохо да, работает понимаю, железный купол. Да. Но там есть специфика. Вот то, что я читал, сейчас расскажу вам, чтобы ваши как бы средства не тратить. Так, через радио расскажу, не через телефон. Устроит?
Да, конечно.
Да, спасибо вам большое за ваш взгляд по поводу железного купола и так далее. Там же не только железный купол работал, они подняли истребители и так далее, там ПВО работало разнообразное совершенно, американцы там работали, много-много-много разных там израильских союзников, да, перехватывали баражирующие вот эти вот, ну вот, короче говоря, как у иранцев называются герани, шахиды они называются, они перехватывали шахиды, ну наши герани. Вот похоже визуально. Вот, это первое. Второе, по оценкам экспертов, основной удар, собственно, из Ирана был задуман как... Вот он и был задуман по аэродрому, откуда поднимался самолет, который наносил до этого удар по консульству иранскому, то есть это и был ответ. Вот, а остальное это было, ну, такое, скажем так, прикрытие. Как к этому относиться, вот, к этому удару комбинированному, и как относиться к тому, что заявляют специалисты, ну, это вам самостоятельно решать. Ну, в общем, смысл заключается в том, что специалисты утверждают некоторые, что Израиль и не собирался больно бить по городам, и у него была конкретная цель, и, собственно, в эту цель он положил от 7 до 9 ракет. И это был аэродром. Вот. А остальное это было отвлечение внимания, как бы. Потому что это комбинированный удар. То есть идут вот эти вот баражирующие... Нет, не баражирующие. Как же они правильно-то называются-то? Беспилотники. О, беспилотники. И в какой-то момент ракеты выходят. И, собственно говоря, вот эти беспилотники, их основная задача перегрузить ПВО. Учитывая тот факт, что ракеты дошли в количестве 7 штук, хотя Израиль сказал, что он как бы все практически уничтожил, но, видимо, вот это не уничтожил, значит, перегрузка систем ПВО Израиля имеет место. Вот такая вот специфика. Это вот одна оценка. А другая оценка у Израиля просто такая система ПВО, которая просто супер работает и так далее, и так далее. Но говорят, что в большинстве своем по целям отработала Arrow какая-то. Какая такая у них система? Arrow. Что за Arrow? Иран показал, что может, пишет Вячеслав. Ну, Иран на самом деле показал, что он может достать, да. Он может. Может поражать цели. Несмотря на ПВО израильскую, несмотря на поддержку там со стороны тех же самых Соединенных Штатов Америки и не только, вот, Иран может доставать до цели. Вот. Сегодня это цель военный, там какой-нибудь аэродром, а завтра это цель какая-то другая, может быть. Arrow — стрела, видимо, пишет Владимир. Да, я понимаю, что по-русски Arrow — это стрела, только я говорю, так бы, не осведомлен относительно самой этой системы, насколько она там хороша или не хороша, и чем она вообще занимается. Ну, вот просто прочитал где-то Arrow, написано все. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Костя из Митина.
Да, пожалуйста.
Смотрите, у меня какая мысль? То, что Иран сейчас отработал схему просто. Угу. Они запустили беспилотники, они запустили ракетки, они выбрали базовую цель, которую, в общем-то, они поразили. Как они ее поразили, нам никто никогда не расскажет. Израиль будет до конца это скрывать, какие там разрушения, какие люди пострадали. Они этого не расскажут, потому что, ну, как бы им нельзя эту информацию сдавать. Иран посмотрел. Как mm-hmm. что летит, как что отрабатывает. Явно они не использовали весь свой потенциал. Они учатся на наших боевых действиях. Ну, шахеды как бы применяются, понятно, да, гиперзвук, понятно, можно посмотреть, как применять. Поэтому, мне кажется, это просто первая как бы разведка боем. А дальше уже будут выбираться более важные цели, будет отрабатываться более массово. Я думаю, развитие ситуации будет продолжаться, и эскалация будет нарастать.
Угу, спасибо большое. Ну, в целом, мне кажется, оценка вот в большинстве своем относительно того, что происходит, она вот такая, как у вас. Собственно, вы здесь в мейнстриме, можно сказать. Ну да, по сути, вот первый такой удар Ирана по Израилю, и это значит, что Иран может в некотором смысле оценить свои возможности, оценить возможности Израиля, то есть можно считать это прощупыванием почвы и зондированием в некотором смысле. Так, почти миллиард потратили на отражение, Израиль и США 10 раз так и... В общем, очень много денег потратили на отражение удара. Михаил Ефремов говорит по этому поводу, что это, в общем, сильно бьет по кошельку Израиля и союзников. Arrow, это который в виде шара взрывается, как салют, пишет Борисыч. Вот, Борисыч, не скажу вам в данный момент, не скажу. Скорее, знаете, как это учителя в школе говорят? Вот Борисыч нам и расскажет, как взрывается Arrow. Кто-нибудь посмотрит, кто-нибудь расскажет. Ответка будет от Израиля, пишет Денис. Ну... Некоторые обещают со стороны Израиля, что вот сейчас будет какой-то ответ, но также была информация о том, что американцы им говорят, не надо никакого ответа, все, давайте уже это как бы сведем на нет, потому что это все очень невыгодно. Американцам, в общем, это не нужно. Вчера Дмитрий Анатольевич по этому поводу пост написал, в принципе, можно будет прочитать, но это уже после новостей. «8.35 в Москве. Вот смотрю, сколько кому стоил удар. Вот говорят, что Израиль оценил стоимость отражения удара где-то в миллиард триста миллионов. Вот примерно так, в этой как-то... В этой вилке это бывший финансовый советник Генштаба армии обороны Израиля, бригадный генерал запаса Рам Аминах сказал. Если мы говорим о баллистических ракетах, которые нужно сбивать системой Arrow, как раз-таки, о крылатых ракетах, которые нужно сбивать другими ракетами, и о БПЛА, которые мы фактически сбиваем в основном самолетами, выходят затраты 3,5 миллиона на ракету «Стрела», то бишь «Эрроу», на самолет затраты порядка 4-5 миллиардов шекелей. Ну, шекелей... А, все понятно. На самолет... И, в общем, общие затраты порядка 4-5 миллиардов шекелей. А 4-5 миллиарда шекелей – это примерно миллиард, миллиард 300 миллионов долларов. Все, я понял. Немножко странно написали. А вот затраты Ирана я вот не могу найти. Тут как бы такая история. Но кто-то говорит, что Иран потратил гораздо больше, кто-то говорит, что Иран потратил гораздо меньше. Непонятно, как это считать. А, так может, самолетики легкие запускать, а они, гегемоны Дута, и будут ракеты свои дорогие тратить, пишет Александр. Ну, в этом смысле так и происходит. Вот та же, те же самые там «Шахид», да, вот эти вот боеприпасы, ну, вот он летит себе и летит, его сбивают. Сколько стоит этот беспилотник, сколько стоит ракета, которую сбивает? Вот вопрос. А союзники посчитали, пишет Вячеслав Моряк. Здравствуйте, привет из братской Беларуси, пишет Сергей. Пару десятков отражений и бюджет в трубу, пишет Андрей. Не, ну так-то да. Но, видите, ни Иран вроде бы не собирается дальше действовать, ни Израиль пока не отвечает, и ходят слухи, что Израилю говорят, и не надо отвечать, и не надо, не надо эскалировать этот момент. Еще интересно, вот по данным NBC News, президент Байден в частном порядке выразил обеспокоенность тем, что премьер-министр Израиля Нетаньяху пытается втянуть США в войну с Ираном. То есть они считают, что когда они, значит, Израиль бьет по Ирану, там, например, по консульству, таким образом они хотят американцев втянуть в конфликт. И в некотором смысле это очень... как мне кажется, интересная оценка, на которую стоит обратить внимание. Израиль разработает ответ на удар Ирана в ближайшее время, об этом сказал подполковник Питер Лернер, представитель ЦАХАЛ, в интервью ABC. По его словам, ответные меры помогут вернуть спокойствие и безопасность израильтянам. Ну, не знаю, конечно, как это можно спокойствие сейчас вернуть. Если ответит Израиль, то потом ответит и Иран обязательно. Тут как бы чего еще ждать. И еще. ABC News сообщает, что как минимум 9 иранских ракет пробили железный купол и попали по двум авиабазам. Поврежденный транспортный самолет С-130, взлетно-посадочная полоса и складские помещения. При этом Тель-Авив заявил об отражении 99% угроз. Вот. А Иран сказал, что 50% успеха. Ну, то есть, вот на 50% они пробили. Но, как понимаете, и одни, и другие заявляют что-то. А что на самом деле, это вот по реальным каким-то видеокадрам мы можем об этом пытаться судить. Беспилотник и легкий самолет ничего не стоят, пока это китайские игрушки. Как только их начинают закупать военные, они уже идут на вес золота, пишет Смит. А тут такая история, Смит. Не все беспилотники могут быть зарядом. То есть, когда идет, насколько я понимаю, вот это вот... можно назвать массированным ударом или это комбинированный удар? Ну, в общем, он комбинированный, кстати. Когда идут и ракеты, и беспилотники, не обязательно все они, так скажем, с зарядом, насколько я понимаю. То есть там могут быть обманки, ловушки разнообразные, на которые тоже уходят ракеты и прочее. Получается, Израиль не такой сильный, сектор Газа так и не захватил, ответить Ирану тоже не смог, пишет Денис. Ну, подождите, во-первых, Иран достаточно долго собирался с мыслями, а как бы он ответит Израилю, да, там несколько суток это все продолжалось. Сейчас Израиль будет думать. Посмотрим, может быть, и ответит Израиль. А вот они бомбу сделали, они вообще уверены, что она взорвется. Иран с Израилем хоть раз испытания проводили, пишет Смит. Ну, тут такая фишка, кто-то скажет, ну, они испытания не проводили, бомба, может, и не взорвется. А что, если взорвется, Смит? Давайте вот так вот попробуем поставить вопрос. Что хотели, все уже показали, пишет Вячеслав. Версию вижу, американцы хотят уйти из Украины, так типа, ну, тут Израиль, а вот вам Европа поможет, пишет Михаил. Не понял. Реакция США поражает. Столько лет осуждали Иран и накладывали санкции, но как только появился риск прямого столкновения, то сразу воинственности поубавилось, пишет Дмитрий. Сейчас я найду этот пост Медведева. Дмитрия Анатольевича, вчерашний. В чем отличие для Вашингтона того, что произошло на Ближнем Востоке, от событий на Украине? Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны и пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах. Война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределенность. А гибель людей у нас им безразлично. Чем больше, тем лучше, со всех сторон. Ведь это, как говорят американские должностные лица, инвестиции, и они продолжают инвестировать. То есть, вот Дмитрий Анатольевич видит отличие. Американцы не хотят большой войны на Ближнем Востоке. Это дестабилизирует самих американцев. Вот какая штука. И у меня есть ощущение тогда, если мы развиваем эту мысль, что американцы в конфликте Израиля и Ирана далеко не уверены, что у Израиля получится. Потому что если бы они были уверены, что у Израиля получится, зачем бы им было бы сдерживать Израиль? Вот так вот, если мы зададимся этим вопросом. Попробуем себе ответить на вопрос, а чего же они сдерживают Иран? Видимо, чувствуют, что Израиль не в самом лучшем положении находится в своем. А? В США выборы скоро, потом воинственность вернется, пишет Панк 13. Так они и рассказали про свои испытания, пишет Вячеслав. Так в Израиле особо и негде проводить испытания, пишет Недобрый. Угу. Зато как красиво в очередной мы стерли в пыль немецкий ирис. А, ну да, это вот хорошее видео, но это наши уже дела, не ближневосточные. На «Калибр» уже ставят тепловые ловушки. Следующая эволюция таких изделий – это установка на «Герани», «Калибры», мини-систем РЭП, вроде «Красухи» для постановки ложных целей, пишет «Дело техники». Ну, если и уже не ставят «Дело техники». Может, мы просто не знаем, что там. Украина опять будет недовольна, что ушла на время с инфопространства, пишет Денис. Я думаю, что у Украины сейчас такое инфопространство, что она счастлива уйти из него. По крайней мере, потому что у них сейчас мобилизация вот эта тотальная, да, будет произведена. У них поражения на всех фронтах идут в зоне проведения специальной военной операции. У них пока ничего хорошего нет. Им, наоборот, мне кажется, очень хочется немножко уйти из головы собственных жителей в данный момент, чтобы жители заинтересовались тем, развернется ли ядерная война на Ближнем Востоке или нет, и ни в коем случае не интересовались, достанут ли их из маршрутки и потащат ли их там сейчас на фронт или нет. Иран использовал для ответного удара не самые передовые беспилотники и ракеты, у них была цель просто показать, что они могут, считает сердитый кролик. Вот, интересно. Смешно, Иран, ничего не будет нарастать, считает 95-й. А что, смешно в каком смысле, Иран? Вам показалось, что неуверенно, ответил Иран. Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, приветствую.
Да.
Телеграм-канал их читал, вот интересно ваш комментарий по этому поводу, что это половину там или большую часть удара Ирана приняли, ну, как бы перехватили Иордания и прочие там арабские страны. Вот к вопросу работы железного купола, настолько ли он хорош или помогает?
Да, но только, по-моему, не Иордания, а на территории Иордании, насколько я понимаю.
Не могу комментировать.
Но вот... Ага. Ну да, вот я об этом, собственно, говорил, спасибо большое, да, упомянул, так скажем. Один из наших слушателей хвалил именно железный купол. Я говорю, там до железного купола еще что долетело, не долетело, вот вопрос. Там надо на карту посмотреть и понять, что, значит, между Ираном и Израилем есть другие страны. И, собственно, некоторые из этих стран предоставляют свое пространство воздушное для работы истребителей разных. И вот вы видите по оценкам, собственно, там самих армейских деятелей разнообразных, израильских, вот, они говорят, что в основном вот баражирующие все эти боеприпасы, они сбиваются при помощи самолетов. Это значит, где-то там, пока летят, они же не быстро летают, на самом деле, вот эти вот шахиды, они же тихоходные, и, собственно, вот они подняли там сколько-то истребительной авиации, и вот эти истребители там сбивали эти все баражирующие боеприпасы. Южане так воюют, вы видели драки южан? Кучи налетают с шумом на одного, убегают потом. Вот и воинственность южан, пишет в сети. Вчера эксперт на радио высказался, что одно из последствий теперь принятие бюджета Америкой, все-таки, а там связка Израиль-Украина, а не принять сейчас они уже не смогут, республиканцы лицо потеряют, пишет АК. А, вы имеете в виду дополнительное финансирование, которое должно пойти на Израиль и там пакетом пойдет на Украину, хотя на Украину, на самом деле, там больше запланировано гораздо, чем на сам Израиль. Интересный вариант, посмотрим, посмотрим, получится, не получится, так, как предсказал этот эксперт. Посмотрим. Так, просто гражданин присылает мне разнообразные абсолютно, значит, картинки, в частности, это, по-моему, Sun газета, ну, издание, желтая газета, рассказывает о том, как Украина будет бить по Крымскому мосту, как она будет бить, брать Крым и все такое. Да-да, я все это видел, их картинки пока, они, в общем-то, не кажутся адекватными все эти заявления. Ну, как бы, они пытаться-то будут бить по Крымскому мосту, но вот эти вот все картинки, на которых Украина там берет Крым, ну, такое, конечно. А в соцсетях у отдельных личностей разгоняется очередной этап зрады в виде, как США вступились за Израиль, пишет Дмитрий Братус. Да, но вы же понимаете, что вот у США сейчас, это ведь серьезно, на Украине перспективы не очень. Сейчас еще надо потерять все перспективы на Ближнем Востоке и, ну, так скажем, потерять позиции. Они и так уже потеряли позиции фактически на Ближнем Востоке, потому что они говорят «не надо», а им говорят «ага», и все, и делают. Причем в этом смысле и Израиль довольно самостоятельно себя ведет и дерзко. Вот. И окрики из Вашингтона не всегда, так скажем, доходят до Израиля. Ну, и остальные страны, и остальные страны. Ну, вот, и Иран, понятное дело, и другие там страны, ну, вот, рядышком, которые находятся, они тоже раньше были какие-то более послушные, ну, так скажем, в отношении американцев, а сейчас уже американцы говорят, им говорят, ну, сейчас, как бы, есть другие интересы, и все. А увидели, как проснулись одесские подпольщики и ночью уничтожили инженерную и специальную технику ВСУ, пишет Борисыч. Вот это пропустил. После взятия всей Украины ни одного украинца нельзя допускать никакой управленческой работе, даже на километр, если не хотим повторять ошибки, конечно, пишет в сети. Ну, в сети разгоняете историю непонятную. Сначала, во-первых, нужно выполнить задачи, которые перед нами стоят по освобождению Донбасса. Вот. Потом остальные задачи нужно будет выполнять. И не забывайте, что многие из тех людей, которые сегодня сражаются на нашей стороне, в общем-то, пару лет назад кем-то считались украинцами. Понятное дело, что они-то русские люди и все такое, но они кем-то считались украинцами, потому что у них там, например, украинский паспорт был. Тут надо понимать, какой идеологии человек, какую идеологию он проводил, если он бандеровец. Тут я с вами полностью согласен. Тут, конечно, нельзя ни в коем случае этих людей никуда допускать, ни до какого там управления и так далее. Они вообще должны понести уголовное наказание. Это на мой взгляд. Если речь идет о человеке, который сражался на нашей стороне, то, конечно же, ему можно и нужно давать управлять, а почему нет? Все чаще замечаю, как мозг у некоторых граждан 404 начинает работать в правильном режиме, пишет Борисович. Ну, чем ближе к ним вот эта вот тотальная мобилизация, о которой сейчас очевиднейшим образом говорит уже киевский режим, тем лучше работает мозг. Ведь когда ты находишься в неком информационном пузыре, в котором где-то там кто-то воюет, а тебя это никак не касается, это может порождать определенные некие ложные представления о том, в каком положении находится сейчас твоя, ну, так скажем, страна, да, вот, и, собственно, вот у них, у некоторых такое было, что сейчас вот там уже, они же сами плодили все эти мифы насчет того, что они уже в Курской области, они уже в Белгородской, вот они скоро возьмут Москву. Так работала украинская пропаганда, так она и продолжает работать, но вы видите, что все менее убедительно. Это для вот тех потребителей на Украине, которым многие годы подряд промывали мозги этой псевдоинформацией, этой дезинформацией, да, этими вбросами. Вот, потихонечку они видят, что реальность их перестает соответствовать этим заявлениям. Вот, потому что им говорят, слушай, что-то народу не хватает, давай, пошли. Он говорит, подождите, да вы же уже почти Москву взяли. Ему говорят, ну, сейчас, и все. Ну, сколько ресурсов у Ирана, сколько ресурсов у Хамаса? Я думаю, это была демонстрация. Если Израиль не продолжит нагнетать, то продолжения не будет, пишет Панк 13. Да, но может ли Израиль позволить себе сейчас не продолжать нагнетать? Есть такая теория. Значит, в чем она заключается? Израиль хотел быстро, достаточно, в определенные сжатые сроки решить вопрос по сектору Газа. Израиль забуксовал, так скажем, в этом вопросе, и с тем объемом помощи, который есть у Израиля, или, так скажем, собственными силами, он этот вопрос уже решить не может. Израиль собственными силами уже не может решить. Это лишь теория, вот послушайте ее, пожалуйста. Вот. При этом им надо как-то решать вопрос, потому что они, ну, что не решить его нельзя. Вот. Они говорят американцам, давайте работайте вместе с нами здесь по этому направлению. Американцы говорят, у нас свои проблемы. Вот. И дальше уже начинаются действия совершенно странного характера, по типу как удар по консульству Ирана. Фактически это, вот Небензя вчера говорил в Совете Безопасности, это казус белли, да? Ну, то есть, фактически ты уже бьешь по территории чужой страны. Когда они ударили по консульству Ирана, Израиль, они ударили по территории Ирана. Это просто надо понимать с дипломатического, как бы, языка, это так и есть. Если ты ударил по чему-то консульству, ты, считай, бьешь по территории этой страны. Вот такая вот фишка. И зачем? Вот знаете, когда мы это обсуждали все это в эфире, там, на телевидении в том числе, вопрос был, а зачем? Они это сделали. Зачем они ударили? Ну, это же глупо как-то. Ну, странно вообще, в принципе. Зачем это нужно Израилю? И вот одна из теорий заключается в том, что Израилю, нынешнему правительству Израиля, необходимо втягивать в конфликт уже американцев, потому что без этого втягивания Израиль не сможет решить тех вопросов, которые перед ним стоят. Как перед государством, так и перед конкретной элитой израильской, ну, вот там, Беньямином Нетаньяху и его ближайших там соратников. Все, сами не могут. И для этого нужно втянуть более, так скажем, серьезного игрока, для того, чтобы этот серьезный игрок уже на своих плечах выносил все тяготы этого конфликта. Вот какая история. В некотором смысле, в некотором, так оно потихонечку и происходит. Если вы посмотрите, как бы американцы вместе со всеми там изо всех сил отражали удар иранский. Правда же? А почему, в принципе, у США и Израиля такой союз? Я в историческом плане спрашиваю, пишет Данил. Ну, в историческом плане это слишком долго будет объяснять. А так, через Израиль США контролирует регион, в общем-то. Зачем? Вы знаете, какая связь между США и Украиной? Ну, не то чтобы она очень большая, но она есть. Почему? Потому что через эту страну они контролируют регион. Есть и другие страны, через которые они контролируют регион. Есть и это. Ну, плюс там очень много выходцев, так скажем, из Израиля в Соединенных Штатах Америки, в управленцах, в финансовом управлении, там, экономическом и так далее. Ну, то есть это серьезные люди, которые видят в Израиле, ну, свой, так скажем, можно так выразиться, исторический дом, гнездо, там, не знаю, как хотите, так и называйте. Ну, то есть, относится к этому как к стране, там, второй родине, а может быть, даже и первой родине. И поэтому это люди с большими деньгами, которые готовы эти деньги вкладывать для того, чтобы Израиль как бы ни в чем не нуждался. Так, современный Израиль – это такой же проект США, как и современная Украина, пишет Дмитрий. Ну, если не брать в расчет тех фраз, что современный Израиль, ну, изначально вообще Израиль как таковой создал Иосиф Виссарионович Сталин. Ну, есть такое вот выражение, есть такая мысль, есть такая идея, и в некотором смысле она справедливая. Работина вроде в кольцо берем, пишет Дягилев. Работина в кольцо. А, я понял. Ну, там сейчас в большей степени, если про СВО говорить, внимание привлечено к часов яру, да? Вот там самый интерес, мне кажется, сейчас. Ну, если Работину в кольцо берем, тоже хорошо. А как вы относитесь к тому, что многие белорусы, так сказать, бульбаши, участвуют в СВО? Понятно, что и с той стороны участвуют, но это так себе белорусы, пишет Сергей. С той стороны? Ну, с той стороны националисты вот эти вот все. они что украинские националисты, что белорусские националисты, что российские есть такие там националисты. Это такие предатели. Вот. А то, что белорусы с нашей стороны, ну, что, это, мне кажется, очень хорошо и правильно, и подтверждает тот простой факт, что мы один народ, и у нас одно общее прошлое и одно общее будущее. Так, вчера в сводке Министерства обороны появилась новая группировка войск «Север», пишет ДОК. Да, я обратил внимание, во-первых, на эту публикацию, во-вторых, обратил внимание, что об этом все пишут. Сейчас профильные каналы, что да, вот новая группировка войск «Север». Думаю, а мне казалось, что она всегда была. Начал читать, смотреть, и да, вроде бы новая. Вроде бы действительно новая. Не видели бы мы одесских подпольщиков, если бы цинк не рос в прогрессии, пишет Борисыч. Ну, естественно, естественно. Чем больше успехов у нас будет на фронтах, тем себя будут лучше ощущать наши сторонники и соратники на территории пока, той территории, которая пока находится под управлением, так скажем, киевского вот этого режима. Конечно, они себя будут чувствовать сейчас лучше, и чем быстрее, увереннее, да, мы будем выполнять те задачи, которые перед нами стоят, тем быстрее и лучше будут выполнять задачи, так скажем, наши партизаны. Партизаны. Ну, это логично. США не нужна война с Ираном, однако свой военный флот выдвинуло в сектор военных действий, опять лицемерит Янки, пишет К-9. Ну, К-9. Флот можно выдвинуть с двумя целями. Цель первая – это напасть, и цель вторая – это сдерживать. Ну, то есть, а вот наш флот, не думайте даже по нему стрелять, ну и так далее. Вот американцы утверждают, что они туда выдвинули свой флот, чтобы сдерживать. В общем-то, пока не похоже на то, что американцы атакуют какие-то там базы в Иране. Вот обратите внимание, Израиль атаковал, а американцы как бы не атаковали. С другой стороны, это может говорить о том, что американцы хотят развязать войну в регионе и при этом там, стоять в стороне и говорить, а мы тут ни при чем, мы тут ни при чем. Собственно, их такое поведение на Украине мы знаем. Интересная тоже оценка, интересный вариант. Единственное, только непонятно тогда, в чем смысл конкретно для американцев сейчас. Провели в Беларуси сейчас каникулы, там очень разные настроения, отношения к России, но там сейчас очень красиво, рекомендую, пишет Анна Свердлова. Да, это вот разные отношения к России. В самой России разные отношения к России. Вот. Могу сказать только одно по этому поводу. Вот эти все рассуждения, вот, они ровно до того момента, пока тебя это каким-то образом не коснется, хоть косвенным, хоть каким. Вот. А когда касается, все рассуждения эти заканчиваются, потому что это же все на самом деле просто вот трёп, да, когда там, да вот, не знаю, что ты не знаешь, все ты знаешь. Россия как-то прокомментировала атаку Ирана, пишет Нилс. Ну, было заявление в рамках Совета Безопасности ООН от господина Небензи. Вот, было заявление, да много заявлений уже было, если честно. Но они будут продолжаться, я насколько понимаю. Позиция такая, мы призываем стороны к снижению эскалации и недопущению военных действий и так далее, и так далее, и так далее. При этом мы говорим о том, что удар Израиля по консульству Ирана был недопустимым, и это фактически, значит, был ударом по территории Ирана, и Запад на это закрывает глаза, а закрывать на это глаза нельзя. Вот. Нельзя быть другом для всех, кому-то обязательно будешь врагом, пишет Дикий Ди. А мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем, пишет Ганди, да. Адская пробка на М4 в сторону Москвы, ДТП, пробка на час, пишет Виталий. Так, ну ладно. Ладно, ладно, ладно. Так. Угу. Ну, вот по поводу нельзя быть другом для всех или врагом, ну, вообще, мне кажется, не стоит оперировать такими понятиями, как друг и враг. Зачем это? Нам тоже важно, чтобы Израиль втянул Штаты меньше Украины и будут заниматься, пишет 95-й. Ну, не забывайте, что что как бы, нам важно, чтобы и ситуация в регионе, там, скажем, того же самого Ирана была более-менее спокойной. С другой стороны, говорят, что если вдруг там полыхнет, то там цены на топливо пойдут вверх, и для нас это тоже хорошо. Ну, разные есть варианты, но я думаю, что Россия все-таки большую выгоду всегда извлекает из мира, нежели чем из войны. А американцы любят зарабатывать на войне. Это вот их такая фишка, давно известная всем. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, понедельник, апрель, день 15-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Израиль размышляет об ответе на удар Ирана. А свой удар по консульству Ирана он считает чистым и непорочным, что ли? Ведь с него началось, пишет «Альманах». А в том-то и дело, что да, так Израиль считает. Знаете, я смотрю на поведение Израиля, зная, что многие восхищались тем, как Израиль действует по разным причинам, там, скажем, в разные времена, как действовал Израиль. Вот. И сегодня я смотрю и думаю, а все ли действия Израиля идут ему на пользу? И у меня есть такое ощущение, что в последнее время я прихожу к выводу о том, что не все далеко действия Израиля идут ему на пользу. И иногда Израиль действует совершенно как-то... Ну, по-моему, мое личное мнение, крайне неосмотрительно. И у меня даже есть ощущение, что своими действиями Израиль, подрывает свой имидж и авторитет в мире. На данный момент, во всяком случае, после достаточно жесткой своей, таких жестких действий, да, в секторе Газа, ну, многие страны и люди отвернулись в мире от Израиля. Хотя до этого была такая, скажем, поддержка очень серьезная. Многие сказали, а, нет, мы такое поддерживать не можем. То есть какие-то вещи совершенно иным образом уже как-то воспринимаются, нежели раньше. Хотя казалось, вот... что, может быть, это как-то незыблемо и так далее, но нет. Все поняли про Израиль с Ираном, пусть перестреливаются и дальше, а у нас в этом году переломная битва, пишет Вадим. Переломная битва. А вы не думали над тем, что никаких переломных битв не будет? Что будет вот такая работа, как она ведется, и она просто будет доведена до конца. Вот экс-генерал армии Франции Доминик де Лаварт высказался. Давайте я прочитаю его. Владимир Путин намерен довести свою спецоперацию до конца, и я думаю, что он сделает это спокойно и тихо, и что эта спецоперация закончится победой России. Просто потому, что баланс силы на стороне России, у которой в руках гораздо больше козырей, чтобы довести это дело до успешного завершения. Я считаю, что сегодняшняя Украина – это не только военное, но и экономическое дело, и это не только локальное дело, то есть дело Восточной Европы, но и глобальное. Это битва между многополярностью и однополярностью при гегемонии США. Россия постепенно и незаметно выигрывает эту битву просто потому, что западные экономики не смогут долго держаться на плаву, говорит экс-генерал армии Франции. Но вот мне интересно вот этот момент. Сделает спокойно и тихо Россия все. Спокойно и тихо. Без рывка, без криков, без «ждите нашего удара в течение» или «мы сейчас пойдем в контрнаступление» или еще что-то. Вот. Помните, как Украина кричала о своем контрнаступлении? И помните, чем это контрнаступление закончилось? Смотрите, мы сейчас не делаем никаких заявлений, а мы уже гораздо большую территорию освободили с тех пор, как было остановлено контрнаступление, чем ту территорию, которую в результате так называемого украинского контрнаступления им удалось взять. Мы уже гораздо больше освободили. Вот. И сейчас очень интересный период, сейчас мы подходим к некоторым населенным пунктам, которые тоже будут освобождены, вне всяких сомнений, вот, и мы опять услышим от Украины какие-то неважные населенные пункты, как они никому не были нужны, что они вообще никому не интересны, и вообще это просто, просто очередной населенный пункт, мало ли у нас их скажут на Украине. А вам не кажется, что хитрые, значит, израильтяне снова хотят приблизить конец света, как 2000 лет назад, пишет Бон Джови Джон? Что, 2000 лет назад конец света был какой-то или что? Я, может, что-то пропустил, Бон Джови? Я не знаю. Ответ Израиля, конечно, странно выглядит. Обстреливать третьи страны в ответ на удар Ирана, чтобы показать, что последнее слово за ними, пишет Дмитрий. По сути, наш контрнаступ идет уже полгода, и особо не слышно про это. Сухие сводки, окружили, взяли, прошли, работаем, пишет Костя из Митина. Конечно, конечно. Видите, наши не любят криков, и это так хорошо, это так правильно. Если честно, я очень это поддерживаю. Почему? Потому что, ну, были люди, которые, это не от Министерства обороны, которые много кричали, да, там, политики разные и так далее, вот сейчас они эту методологию больше не используют, и стало гораздо лучше, потому что, когда много говоришь, а по итогу там не совпадает что-то, ну, выглядит это плохо, это умаляет ценность слов остальных. А поэтому не нужно этого делать, нужно вот делать так, как делает Министерство обороны, мне кажется, вот абсолютно четко, спокойно, без излишних обещаний, криков, да, суеты, еще какой-то истерик, а делать и выполнять задачу. А, конечно, был конец света, ведь сейчас наша эра, а была до нашей эры, совпадение, не думаю, пишет Вик. Так потому что нет никакой нашей эры и не нашей эры, Вик, есть рождение Христа. И есть до Рождества Христова и после Рождества Христова, ну, то бишь, от Рождества Христова. Причем здесь конец света-то? Какой конец света? Вы что? До Рождества Христова и от Рождества Христова. Все ясно. А наша эра и не наша эра – это изобретение уже тогда, когда вдруг необходимо было отказаться от, скажем так, влияния церкви на государство. Вот тогда и сказали, наша эра, до нашей эры. Какая наша эра? Почему наша эра началась в день рождения Христа, скажите? Никто не может объяснить это. Как так он взял и родился именно в день начала нашей эры? Она не наша, это от Рождества Христова. И да, все наши календари, которыми мы пользуемся, они от Рождества Христова. Так что если у вас вдруг сегодня 15 апреля 2024 года... Знаете, что это 15 апреля 2024 года от Рождества Христова? Understand, о чем я говорю? То есть мы считаем... Ну, я, ну это, мне кажется, это вообще известно. Мы просто считаем все время дни от того, как родился Иисус. Знаете, да? Мы говорим, сегодня 15 дней, 4 месяца... И 2024 года. Да. А, не, подождите, и 2023 года. И, да, или как правильно считать? Там надо понять, чтобы не запутаться, с какого момента мы считаем. Наш календарь от сотворения мира, пишет Вильтур. И что, какой год сейчас от сотворения мира? Можно узнать, Вильтур? Не наша эра, а новая эра. Ну, ну и что новая эра? А новая она почему, Наталья? Потому что Иисус Христос родился. Почему она новая-то? Ага. Да. Иисус родился в первый день нашей эры, а Гагарин полетел в космос в день космонавтики. Так совпало, пишет Дмитрий. Да-да-да-да-да-да. Француз озвучил очевидное. Мы третий год вот так методично и эффективно выполняем поставленные задачи без бравурных заявлений. Это наш главный козырь, пишет Борисыч. Ага, и Гагарин совершил полет ровно в день космонавтики, пишет Брис Шенли. Да, мы это уже проходили. Вот. Сейчас сотворение мира, пишет Вильтур, 7532 год. Да? А как же тогда быть с теми учеными, которые говорят, что Земля, сколько там миллиардов лет? 4,5 миллиарда лет только земному шару. Что же с ними делать, с этими учеными, Вильтур? Не знаю даже, что скажете по этому поводу. Видел видео, как граждане Израиля толпой с криками бегут в бомбоубежище после начала атаки Ирана. Явно они уже задумались о действиях своего премьер-министра, пишет К9. Ну, во-первых, К9, они там всегда живут в таких условиях. Вот. Ну и да, есть много недовольных премьер-министром нынешнем Израиля, в Израиле в самом. Вот. То все фантазии ученых, пишет Ники. А Земля плоская, пишет Юрий. Новый Завет и новая эра, пишет Илья. А Новый Завет, он от кого? Илья. Что за Новый Завет? Что это значит? Что значит Ветхий Завет, то бишь старый? И что такое Новый Завет? Мы чья-то компьютерная игра, пишет Алексей. Без разницы. Главное, что по нашему русскому календарю такой год, пишет Вильтур. По нашему русскому календарю? А, я думал, вы используете другой. Сейчас, подождите, ваш русский календарь, я сейчас посмотрю. Как вы говорите, по нашему русскому календарю. Какой год сейчас? 7532. 7532. А от какого момента наш русский календарь ведет свой счет и говорит, что сейчас 7532 год, Вильтур? Можно узнать, что это за момент? От створения мира, разумеется, пишет Андрей. От Христа Новый Завет, через апостолов, пишет Илья Сергеевич. Правильно. Вот. А Новый Завет – это второй сезон, но третьего может и не случиться, пишет Александр. Ну, если вы исходите из... Ну, смотря, как, в общем, как, приверженец вы какой религии. Ох, эти рептилоиды, пишет отец Борис. Так, с момента победы русов над ящерами, пишет Миша Николаев. Ну, еще... Ну, вот еще ученых слушать. Лоза четко сказал, что Земля плоская. Пишет Макс. Вильтур говорит о сотворении мира. Ну вот имейте в виду, у нас есть слушатель, который говорит, что русский календарь, вот, он сейчас 1731 какой там год, от сотворения мира. Все, имейте это в виду. Вот. Белорусы в большинстве своем уважают русских, братья навеки, пишет Сергей. Георгий Победоносец, разящий дракона. Эхо той войны, пишет ДК. А, точно, точно, точно. И Луна – это просто большая летающая тарелка, пишет Юрий Константинов. С момента выкапывания древними украми Черного моря мы ведем счет, пишет Филипп. Да. Так. Если не забуду, в коммунарке есть кладбище очень старое, там саркофаги и надгробия с датами 7000 лет, пишет Алексей. А что, Христос воскрес, не так же смешно, пишет Вильтур? А мы не от того, что Христос воскрес, Вильтур, считаем, а от рождения Христа. Сегодня 15 апреля 2024 года, от рождения Христа. Поэтому вообще не смешно. Ну и потом, Христос воскрес, естественно. А это значит, что мы все воскреснем. Подумайте об этом. Есть Ветхий, а есть Новый Завет, который после воскресения Христа был написан, пишет Владимир. Владимир, понятно, что такое Ветхий и Новый Завет. Я говорю о том, что откуда идет как бы, летоисчисление. Просто некоторые люди, когда говорят про нашу эру и новую эру, они думают, они ничего не думают, они просто говорят, наша эра, вот от нашей эры. Какой нашей эры? Я объясняю, от какого события наша эра считается или новая эра. Доброе утро! Почему об отсчете времени говорите? Да что-то вот там как-то, я даже уже не помню, честно говоря, что-то спросили. Вот. Библия – это комиксы того времени, в какой-то момент эти комиксы приняли за истину, пишет Алексей. Во времена рождения Христа Земля тоже была плоская, пишет Вильтур. Понятно. 5508 лет до Рождества Христова, пишет ВН Anyway. Если иллюминаторы на МКС сделать квадратными, то Земля будет плоская, пишет Игорь В. Путаница у людей, пишет Владимир. Ну хорошо. А календарь по старому и новому стилю, пишет Диметриус. Да-да-да. есть некие разночтения, безусловно, потому что есть те, кто по старому стилю, есть те, кто по новому стилю, и, соответственно, из этого все и начинается. Когда отмечать Рождество, и правильно ли мы отмечаем Рождество, и правильно ли мы, получается, считаем, или неправильно мы считаем, ну и так далее. Ну ладно, но год хотя бы мы правильно считаем. С месяцем и днем мы можем ошибиться, потому что есть старый и новый стиль. Но год мы правильно считаем точно, не переживайте. Коммунисты всех запутали, пишет Кирилл. Вот. Поэтому у них в декабре, а у нас в январе, пишет Александр. От основания города лучше считать, пишет Владимир. Какого именно города? Вот слушаю вас и понимаю, что мир потихоньку сходит с ума, пишет Недобрый. Наоборот, он давно сошел с ума, а мы пытаемся его вразумить. Мы, по крайней мере, говорим людям, откуда они считают время. Ну, хотя бы, чтобы они просто знали. Вот. Подташнивает от всех этих еврейских сказок, пишет Код Z. Почему еврейских-то? Вы что, не знаете историю Христа? Вот. Его история наднациональна. Поэтому это не еврейские сказки. Вот, это история о том, как книжники и фарисеи, вот, и всякие язычники не приняли истинного Бога, вот, а он принял за нас мученическую смерть, за наши грехи. А завтра заставка по утрам от вас, 15 апреля 2024 года, от Рождества Христова, пишет С. Да, можно и так. Я поэтому и считаю. Назначить город и считать, как римляне, а можно в каждом городе свой календарь. Весело будет, пишет Владимир. Я календарь переверну, и снова 3 сентября, пишет Евгений. По мнению некоторых товарищей, мы финно-угры, значит, славянский календарь к нам не относится. Интересно, по финно-угорскому какой сейчас год, пишет финист. Меня заблокировали, что ли? Пишет Глеб Урал и добавляет: «Христос воскресе». Ну да, Христос воскресе, а по поводу того, заблокировали вас или нет, нет, не заблокировали. Похоже на сюжет фильма Мела Гибсона. Совпадение, пишет Александр. Ничего смешнее, наверное, уже мы на сегодня не услышим, поэтому идем дальше. Не то, не то. Эксперты предупреждают, что VPN все активнее используется для взлома телефонов. Сейчас сервисы VPN активно используются для увлечения пользователей в так называемые ботнеты, из-за которых устройство пользователя может оказаться втянутым в DDoS-атаки. В установленных для такого соединения программах также может быть дополнительный функционал. При этом разобраться, что пользователь стал участником преступной схемы, очень сложно. Так, 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 противник на утро косно подтверждает сообщение о том закреплении. Ну, в общем, там про Новобахмутовку идет разговор. Активное продвижение у нас продолжается на этом направлении. Видит угрозу противник ухода за канал Донбасс-Донецк. По часу яро наши работают. Все больницы в Краматорской, Славяно-Краматорской агломерации забиты ранеными боевиками. Вот. Также нашим противник обеспокоен нашими активными действиями на северском направлении. Вот. Почему можно читать, что говорит противник? Потому что это уже как бы противнику не предоставит никаких дополнительных данных. Это уже те данные, которые он выдает. Пусть выдает. Продолжается обсуждение того, что все гиперзвуковые ракеты Ирана преодолели ПВО и поразили цели в Израиле. Но это сообщает пресса иранская. Возможная реакция Израиля на иранскую атаку – одна из главных тем в мировых СМИ. Политика пишет: многие чиновники в администрации Байдена, а также многие израильтяне подозревают, что Нетаньяху хочет сохранять Израиль в состоянии войны, чтобы продлить свое пребывание у власти. Вообще это странно, я не знаю, а какой смысл ему продлевать это вот пребывание у власти такими методами? Честно, не могу понять, как бы итог этого всего, просто тянуть время. Times. Простых вариантов ответа у Нетаньяху нет, а без логической поддержки со стороны США и без того сложная миссия становится еще рискованнее. Axios. В то время как ряд членов израильского кабинета военных действий в момент атаки Ирана высказывались за немедленные контрмеры, Нетаньяху выступил против этой идеи. Тоже интересно. Нейросети вскоре появятся на наших беспилотниках. Они будут автоматически распознавать объекты, а сами дроны смогут действовать как самоорганизующиеся группы. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил начальник войск РЭП Вооруженных сил России Юрий Ласточкин. В комплексах РЭП на БПЛА уже в ближайшее время нейронные сети будут применяться для автоматического распознавания объектов непосредственно на борту, перехода от полета по заложенному маршруту к автономному выполнению задач, а также в целях обеспечения действий БПЛА в виде самоорганизующейся группы, сказал он. Также применение нейросетей в комплексах РЭП на беспилотниках позволит быстро подавлять вражеские средства создания помех. Это очень интересно, но ничего не понятно. Но очень интересно, если честно. Вот. Возникают сразу же дилетантские вопросы по типу: а это не опасно? Это же получается оружие, которое само выбирает, куда ему наносить удар или не наносить удар, а не ударит ли оно по хорошим людям, типа нас, вот, не перепутает ли оно чего-то где-то. Но, вероятно, это вот такой момент, что не перепутает. Будем надеяться, что не перепутает. Будем надеяться, что все будет хорошо. Так. Хотел вам эту историю выложить, но что-то она как-то у меня не работает. Ладно, потом выложу. Главное, чтобы там ИИ был лучше, чем в трамвае в Питере. Да, питерский трамвай подвел немножечко. Да, который сбил людей. Вы про этот же, наверное, случай говорите. Вот он как раз был на, вроде как, там, искусственном интеллекте. А причина в чем? Это там действительно подвел искусственный интеллект, или там причина в чем-то другом была, техническая? Да, пишет Скиллер. А, то есть интеллект сам подвел. Уже пора делать беспилотные танки и самолеты, пишет Игорь Маслов. А зачем делать самолеты, как вы говорите, беспилотные, если так называемые беспилотники, это и есть беспилотные самолеты фактически. Игорь, разве я не прав? Ну, то есть, вот то, что мы называем беспилотниками, это и есть беспилотные самолеты, например. Ну, есть такие беспилотники самолетного типа, которые могут и улететь, и прилететь. Ну, то есть... Что вы имеете в виду, я просто не совсем понял. Не учили этих пешеходов по сторонам смотреть в детстве, пишет Иманбек. Нейросетку Жириновского на беспилотнике. Этот не ошибется, пишет Юрий Константинов. А не надо было трамвай Довлатовым называть, как вы яхту назовете, так она и поплывет, пишет Владимир. В Питере трамвай был без ИИ, пишет Алекс Поляков. Говорят, тормоза подвели, еще надо разобраться, кто производитель этого трамвая, пишет Финист. С Нетаньяху ситуация смотрится как отбеливание репутации. Они же заявляли, что Иран хочет развязать войну, но Израиль не будет отвечать на такие провокации, пишет Дмитрий. Будем потом вместе с Украиной против машин воевать, пишет Аркан. Но это относительно не новая разработка про самостоятельные беспилотники. Еще СД обсуждал. Панк 13. СД обсуждать-то обсуждал. Здесь речь идет о том, что это будет применяться вот-вот в настоящих военных действиях. Понимаете, о чем идет разговор? Рассуждать, вспоминать фильм «Терминатор» и все в таком духе, это здорово. А здесь речь идет о конкретике. Это вам уже как бы заявляют люди, которые, ну, совсем близки к предмету и к выполнению задач по боевому применению этих вещей. После этого случая принято решение закупить таких трамваев на 5,5 миллиардов. Трамвай властям города зашел, пишет Владимир. Ну, Владимир, знаете как? Тут же надо разобраться, в чем реальная причина этой проблемы, которая произошла. Потому что Если исходить из того, что какие-то несчастные случаи происходят с трамваями небеспилотными, с автомобилями небеспилотными, то да, нам уже и машины не надо продавать, и трамваи, и поезда, и самолеты, вообще все не надо продавать и ни в коем случае никогда закупать. Вы же понимаете, что когда мы говорим об организации дорожного движения, тут надо смотреть куда более широким взглядом, чем через там призму одного происшествия. Это просто, мне кажется, понятно и так, нет? 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ника Белик написал, что в Питере вроде как придумали какую-то технологию, не дающую ездить вдвоем на электросамокате. Наверное, Нико, где-то, может быть, и придумали. Я вот гулял вчера по Москве, мне кажется, вообще на самокатах по одному перестали ездить люди в принципе, именно по одному. Все как будто вот вдвоем, не знаю, в чем фишка, но вообще ужасно, конечно, они не кажутся уверенно едущими, вот эти вот пары все, даже если это не пары никакие, ужасно, ужасно, надоели все самокат, но я смотрю, у некоторых компаний все еще номеров нет, у некоторых есть, вот у Яндекса вроде нет, а у Вуш, вот эта вот компания, у них прям номера, все, как бы транспортное средство. Хоть как-то можно будет, если врежется, запомнить, что за номер хоть. Если взять военные беспилотники, то заменить оператора искусственным интеллектом половина дела, нужно еще внедрить систему свой-чужой. А как это сделать в отношении пехоты? Видимо, без каких-то датчиков или определения оптикой таких различий не обойтись, пишет Адам. Да, но если, может быть, для какого-то боя не сильно дальнего, не будут такого использовать, может быть, там нужны там операторы, а где-нибудь, это ближнего, для ближнего, а если дальний бой, то, может, оно и хорошо улетело, и там сама пускай ищет, нет? Не знаю, вопрос открытый. За окном холодрыга, апрель называется, пишет Shotfire. Так нормальный, мне кажется, апрель как раз сейчас за окном. Вот то, что до этого было, это была аномалия. А сейчас вот как раз апрель, как он и есть. Я вам давно писал, клин клином вышибают, а война дронов с дронами не за горами, пишет Андрей. Ну, война дронов с дронами – это абсолютно бесполезная война, вы же понимаете. Просто потому что как бы, в чем смысл войны дронов с дронами? Ну, вот. Во-первых, кроме того, что кто-то кого-то экономически истощит в какой-то момент, правильно? А тот, кого начнут экономически истощать, он, наверное, скажет, я все понимаю, так я не могу победить, мне нужно достать тех, кто верховодит этими дронами. И в любом случае эта война будет уже не дронов с дронами. Или я ошибаюсь? А так, да, естественно, автоматизация процесса происходит. Вопрос, куда она как бы заводит нас и что она дает? Бизнес-идея, самокаты для двоих, изобретайте, производите, спрос есть, пишет Зедыч. Весна, любовь и езда вдвоем нетрадиционная, как и любовь самокатчиков, пишет Данила. Так, хватит ля-ля, Работину уже пятый раз берут, Одессу лет через пять. Почему у вас Одесса с ошибкой написано? Вот, да и ля-ля у вас с ошибкой написано. 08, что происходит? У меня такое ощущение, что вы как бы должны быть в школе, а вы не в школе. Или у вас просто проблемы с грамотностью. Нужно для самокатов... Ого, с ошибкой самоката написано. Ладно. И велосипедов сделать выделенную разметку, ходить невозможно. Я с вами согласен, но самокат все-таки с ошибкой написан. Странно, что до сих пор нет беспилотных танков, хотя, казалось бы, можно было бы сделать еще давно, пишет Сергей. Да, в общем-то, есть там всякая разная такая относительно беспилотная техника. Ну вот. Беспилотный танк, которым что, идти в атаку или как? Может, надиктовывает? Может быть, может быть. Прокомментируйте новость по Ашанам, пожалуйста, пишет Ольга. Ольга, я с удовольствием, но я не знаю, что там за новость с Ашаном. Пошел второй час темы Израиль-Иран. Вы уже знаете, и мы тоже, но хоть переключитесь на что-нибудь другое, пишет Ольга. Вообще сейчас не говорил ни слова ни про Израиль, ни про Иран. Говорили про войну дронов с мужчинами вот здесь вот достойными, которые пишут. И некоторые про самокаты еще писали, про трамваи всякие разные. Ну вот, мы сейчас не говорили про Иран и Израиль, Ольга, вы, мне кажется, несправедливы в своей критике по отношению к нам. У Украины новое видение, Одесса пишется с одной «С», потому что по-украински это написано верно. Серьезно? Так это 08-й, это с Украины, наверное, нам, значит, пишет. Реально они Одессу с одной «С» пишут, что ли? А, 08-й, вот это прокол у вас произошел. Все, я понял. Одессу с одной «С» – это значит, вы это из Киева нам пишете. А, или как он там правильно? Как писать «Киев» правильно? Как говорить? «Киев». А, да, Украина пишет «Одесса с одной «С». А я и не знал код «З». Я думал, человек просто безграмотный. А оказывается, он таким образом как бы нам намекает на свою приверженность идеям бандеризма. Ясно. Достойные мужчины любят про самокаты, пишет Игорь. Беспилотный танк, что будете делать? В танке главное экипаж, пишет Глеб Урал. Слушайте, давайте разберемся. Вот правда, меня тоже этот вопрос волновал. Вот у нас есть беспилотники разнообразные, а вот у нас, допустим, беспилотный танк. Почему он не может быть беспилотником, танк? Почему главное в танке именно экипаж? Ну, я понимаю, почему это в определенный момент именно так, и это правда. Ну, естественно, без экипажа танк никуда не пойдет. А если это будут какие-то автоматизированные системы, и управление будет извне вестись? Разве это будет плохо? Объясните, Глеб, в чем, в чем логика? FPV, экипаж танка. Ну, вот да, допустим. Вот мы спрашиваем, как люди не понимающие. Да, мы вот просто спрашиваем, а почему не может быть FPV-танк такой вот? Что такого-то? Что в этом плохого? А в танке главное... Ну, и понятно. Перекрыл канал связи, и твой танк уже не твой, пишет Юрий Константинов. Да... Значит, если есть наземные беспилотники, то надо, чтобы они были беспилотниками в один конец, да? А танк это слишком дорого, чтобы быть беспилотником в один конец. Значит, нужна какая-то дура бессмысленная, в которой будет очень много взрывчатки на колесах и с камерой. И она просто будет ехать куда надо и там взрываться. А какой смысл, если такая же дура может летать, а не ехать? Пока она будет ехать, ее легко будет сбить. А летающую дуру сложнее сбить. Поэтому летающий беспилотник «Камикадзе» выгоднее, чем тот, который ездит. Так? Правильно? Логика правильная или неправильная? Траки заменить и снова в бой, пишет Денис. Ближе случай принятия мотолыгу взрывчаткой... Ближе случай. Начиняли мотолыгу взрывчаткой и через поле отправляли на позиции врага. Ну да, там эпичные взрывы были, я это видел за плинтусом. Ну вот. Танки выполняют ряд артиллерийских задач. Да, когда вот из закрытых огневых позиций работают в том числе танки, и сейчас все больше работают из закрытых огневых позиций. Но я вот думаю, почему, например, дрон «Камикадзе», да, он именно летающий, почему не приезжающий? Доехал до леспосадочки соседней, и там взорвался. С другой стороны, какого он должен быть веса, чтобы быть эффективным? Наверное, его, ну да, от него легче будет спрятаться, он может врезаться в дерево там и так далее. Ну, такое, короче говоря, да. Экипаж танка – это самая, это та самая загогулина, которая, вопреки логике и здравому смыслу, устраивает ад и катастрофу, перемалывая ход боя в свою пользу. И сольется, пишет ГК. Подавление рэбом танка, и он станет захваченным. Технологии украдены, перепрошить и станет вражеским. Дорого и опасно, поэтому не делают такого. Не решена проблема полной защиты сети, пишет Макс. Призвать в армию любителей World of Tanks, они будут управлять боевыми танками-дронами, пишет М-13. Но вот нам же М-13 объясняют дуракам, почему нельзя танк сделать FPV, потому что его легко будет перехватить, а это очень дорого, и, в общем, не надо так делать. Вот. А вот, например, какая-нибудь FPV-шка летающая, когда там прицепили снаряд на нее и долетели, и чужой танк хлопнули. Вот это хорошо, это дешево, сердито, можно много делать. Перехватил кто-то этот беспилотник вместе с этим снарядом. Ну и ладно, перехватил, что. Засылаешь следующий, и за ним еще. Лучший дрон, который летает долгое время, и есть работать возможность автоматически по живой силе, пишет Андрей. То есть все-таки дроны, да, камикадзе, это все-таки про воздушную технику в большей степени. Европейцы не смогут сделать беспилотный танк, так как, в отличие от нас, у них нет самозарядного барабана для снарядов, пишет Данила. А, кстати, еще не на всех танках такая есть история, чтобы он самозарядный был. Это тоже, кстати, моментик. Машинка на радио с камерой и тротилом, вот тебе и дрон, пишет Алекс. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, зачем она нужна, если, видимо, по цене выходит то же самое, что и летающий. Летающий-то поудобнее, правильно? И летающий избить сложнее, да, уничтожить, наверное. Вот, машинка может забуксовать, а летающему негде буксовать, полетел и все. Вот, значит, враги наши беспилотные корабли используют. Ну, не корабли, конечно, лодки, так скажем. Вот эта вещь оправданная, честно говоря, да. То есть вот с военной точки зрения я посмотрел, что говорят специалисты. Это говорят, да, это вот штука такая достаточно грозная. Беспилотники надводные, подводные и все такое. Вместе с боевыми беспилотниками нужно создавать новые космические каналы связи, придумывать что-то кардинально новое, революционное совершать. Революцию совершать, пишет Денис. Эффективно же, когда дрон за 2 копейки можно уничтожить дорогущую бандуру с пушкой, пишет Борисович. Это да. Физика. Какое сопротивление воздуху? Сколько надо энергии, чтобы по грязи ехать? Причем быстро, пишет Алекс Поляков. Да-да-да-да. Скорее всего, вот и ответы на все эти вопросы. Ну, хотя я, знаете, вот этот вопрос потом, если будет возможность, как-то где-то пересекусь со специалистами, задам вам тоже. Мне интересно узнать их ответ, как они это объясняют. Ну, вот у меня логика, собственно, из ваших сообщений своя, она вот примерно такая, что если что-то может лететь, лучше пускай тогда оно летит, чем едет, просто потому что лететь выгоднее, проще и удобнее, чем ехать. Вот и все. Ну и плюс вот то, что вы говорили, потерять танк, например, вот таким образом, потому что ему просто оборвут линию связи, это прям ужасно. Так, отправить в поля Росавтодор, пусть асфальт положат, пишет Юрий Константинов. ФАП-3000 эффективнее всего, пишет Александр. О, ФАП-3000 великолепная вещь, как и 1500, как и 500, как и 250. Это прекрасная штука, но не были бы они так прекрасны, если бы не специальные модули управления, да, и коррекции, очень хорошая вещь, вот это ОМПК, действительно, вот многие обращают внимание на то, что это вот такое оружие, которое очень сильно помогает нашим бойцам в деле освобождения тех или иных населенных пунктов, и не только, там, опорников от врага. Вот эти вот все бомбы с управляемым модулем управления коррекции. Многие передовые технологии нами почему-то на Украине не используются. Например, импульсные снаряды, благодаря которым выгорает вся электроника противника от танка до техники связи. А ведь эти технологии были уже представлены на выставке, что-то вроде «Ранец» или «Алабуга», если я правильно вспомнил название, пишет Адам. Угу. А может быть, используется, да мы не знаем. А может быть, и действительно не используется по каким-то причинам. Использование воздушных и водных дронов обусловлено дешевизной их создания, простотой использования, удельная эффективность боя высокая и дешево, в общем, в обслуживании, пишет Макс. У беспилотника вечная проблема, время работы и масса. Увеличиваем время, добавляем массу и сокращаем время. Вот и вечный поиск золотой середины получается, пишет Юрий. Если идет нормальная война, не с туземцами, то все приборы дистанционного управления танком в режиме онлайн будут выведены из строя, пишет J23. Диваны эксперты подкатили, пишет дядя Вася. Дядя Вася, других не имеем, поэтому общаемся между собой. И нам от этого иной раз интересно и радостно, от того, что мы друг с другом делимся какими-то своими впечатлениями. МТЛБ, как шахеды, отправляют же, пишет Влад. Да, но это нельзя назвать какой-то массовой историей, это скорее такая была, знаете, штука неуправляемая, так вот, ну, по большей степени, насколько мне это известно. Ну, то есть ее включили, и она пошла по прямой, все. То есть там много-много взрывчатки, и она пошла по прямой. Но как взрывалась, там, конечно, эпично, безусловно. Вот. Диван – это кладезь информации, пишет Макс. Ой, Макс, нужно всего лишь навсего посмотреть этимологию слова «диван». Диван – этимология. Сейчас мы все узнаем. С Совет сановников при султане, прежде всего, в турецком языке. Так, но это не то, нам нужно прямо этимологию. Вот. Нам нужна этимология слова, и все встанет на свои места. Так, этимология – это происхождение. Так, значит, от персидского «диван», восходит, относящийся к документам, надпись «документ», который восходит, в свою очередь, к шумерского, глиняная табличка с надписью, персидская, древнеперсидский писец, ну, в смысле, наверное, писарь имеется в виду, встречается в те записи «халифат» времен халифа Амара и означает списки распределения государственных доходов, а также место хранения данных списков. Ладно, короче говоря, это какое-то высокое собрание в целом, диван. Высокое собрание, имейте в виду. Поэтому, когда говорят «диванные войска», это значит, что мы аналитики все вместе. Наземные дроны... Ну, так и выходит, что диван – это кладезь, пишет Владимир. Так и выходит. Наземные дроны нужны как противоминное устройство, пишет Андрей. Да-да-да. Так, мне мобики рассказывают совсем другое, пишет 08. 08, вы пишете «Одесса» с одной «С». Что там вам мобики ваши украинские рассказывают? Нам мало интересно. 08, вы думаете, у нас такая короткая память, что мы не помним, что вы написали «Одесса» с одной «С», а так делают только у вас в Киеве? Теперь вы рассказываете про каких-то мобиков и еще что-то. Вот. Собирайте мобиков, как говорится, ваших. Сколько вам там, 500 тысяч надо? Куда, кстати, предыдущие делись? Вопрос такой, 08 вам. Надземные дроны были использованы еще во время... Великой Отечественной войны немцами, пишет Чикмаз. Прям дроны? Интересно, изучу этот вопрос. Да. Так. Может быть, транспортом... может быть, камикадзе, пишет Андрей. Угу. Ладно, ладно. Будет сейчас трындеть 08 в бан, пишет Андрей. Зачем? Вот, могу сейчас прям подъехать на Пятницкую и аргументировать, почему топчемся полтора года на одном месте, пишет 08. Конечно, подъезжайте, обязательно аргументируйте. Только вряд ли я вас ждать буду сильно долго. Вот, это первое. А второе, вы аргументируете, пока ничего не едете, почему Одесса с одной «С» у вас? Вот, ну, интересно просто. Почему у вас Одесса с одной «С»? Вот. А так очень интересно послушать вашу аргументацию. Танкетки на проводном управлении были у немцев, пишет Строгинский. Танкетки. Так ведь кто-то на Востоке уже пробовал использовать наземные дроны. Противная сторона подсылала детей, которые краской заливали датчики дронов, пишет Смит. Да. У немцев были назначенные, но они как раз против мин были и на проводах. Они оправдали себя. Что такое назначенные? У вас у всех какая-то проблема сегодня с надписями какими-то или что? Приезжай один, мы тоже одни будем, пишет Василий. Глеб пишет, я тоже могу приехать на Пятницкую, пояснить 08-му все. 08-го уважения поднабраться к нашим парням. Наши своих мобиками не называют, пишет Дмитрий. Да, в этом-то и фишка. Наши Одессу не пишут с одной «С», наши своих мобиками не называют. Вы знаете, у 08-го чей Крым, пишет рука-нога. Ну, сейчас 08-й подъедет, вот, и расскажет там, чей Крым. Я выехал, пишет Владимир Олегович. Передайте, что я тоже подскочу, пишет Джекпот. Ай, ладно, ладно. Это забавно, конечно. Так, продолжаем наше путешествие по волнам новостей. Глава британского МИДа заявил, что Израиль имеет полное право ответить на атаку Ирану, однако призвал не обострять ситуацию в регионе. Почему все называют ответ Ирана атакой Ирана? Можно вот такой вопрос задать? Я просто, ну, реально хочу это спросить, меня это интересует уже который второй день. Почему ответ Ирана называют атакой Ирана? Почему? Ну, то есть, Израиль бьет по консульству Ирана. И, Иран отвечает. После этого выходят главы МИД зарубежных государств и говорят, это атака Ирана. Как атака, если это ответ? Это контратака. Ну, если так уж откровенно. Это же не атака, это контратака. Израиль же как бы атаковал, а его контратаковали. Это как 7 октября Хамас атаковал Израиль, а Израиль потом контратаковал. Так же и здесь. Израиль атаковал Иран, а Иран контратаковал. Нет? И если нет, то второй вопрос, почему нет? В смысле, все же логично. Нет? Во-во, Израиль бьет, а Иран атакует, пишет Дмитрий. Ну, правда странно? Нет? Это просто другое, пишет Александр. И вы четверо, втроем, двое, подойдите, один на один биться будем, пишет Георгий. Да-да-да-да. Двойные стандарты, пишет Гзар. Не, я понимаю двойные стандарты, но обратите внимание, что российские СМИ по какой-то причине называют контратаку Ирана атакой. В чем прикол? Я понять не могу. Такое ощущение, что все решили оторваться от действительности. Так, ладно. Но только они не сказали, что Израиль начали атаковать, поэтому и выглядит для западников... не сказали, что Израиль атаковал, поэтому и выглядит для западников, что это Иран атаковал Израиль, а Израиль сидит белый пушистый, трясется весь от страха, никого не убивает, геноцид не устраивает, просто дружелюбные люди, пишет Андрей. Это те же люди, которые считают началом конфликта на Украине 24 февраля 2022 года. Да просто с памятью плохо, не помнят, что вчера было, пишет Юрий. Ну как не помнят? Про 7 октября же помнят, что Хамас нападал на Израиль. Все помнят прекрасно. Правильно? Правильно. А вот про то, что Израиль ударил по, значит, консульству иранскому в Сирии, это никто не помнит. Как такое может быть? Я не понимаю, если честно. Ну, это странно. Я считаю, что это вот действительно, как некоторые говорят, да, политика двойных стандартов. Война была долгой и нудной, уже никто не помнит, с чего все началось, пишет демонтажер. Потому что слова значат, пишет Панк 13. Ну, как наша, в кавычках, атака на мирную Грузию в 2008-м? А, ну да, 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 как всегда. Две большие разницы, пишет Борисыч. Запутали, удар, атака, проще, те бахнули, эти бахнули, но не сильно, пишет Денис. Да не, ну давайте так, Хамас атаковал, Израиль контратаковал, и началась военная операция израильская. Вот, Израиль атаковал Иран, Иран контратаковал, вот и все, все же понятно. Или до этого Иран нанес какой-то удар по Израилю? Я, честно говоря, не припомню, чтобы Иран наносил какой-то удар по Израилю, вследствие чего Израиль нанес удар по консульству Ирана в Сирии. Я не помню такого. Может быть, вы помните тогда, давайте напоминайте, потому что вот мы здесь сейчас в эфире можем вполне себе это вспомнить все вместе, при желании, так я понимаю. А желание есть, вспомнить, понять. Вот. Поэтому интересно. Если США заявляют, что они такие гаранты мира и сбивают иранские ракеты, то почему тогда они не сбивали израильские ракеты, когда те обстреливали иранское консульство, пишет Аскон. Честно говоря, сам не в курсе, но вопрос хороший. А что если рой дронов запускать самолетов, чтобы сократить время полета и не тратить дорогие ракеты, пишет Давид. Интересно. Рой дронов запускать самолетов. Ну, наверное, дроны не так быстро летят, в принципе, там вот эта вот герань разную я видел, там оценки, ну, около 200 км в час вроде как, а самолет с такой скоростью летает, наверное, у истребителя даже посадочная скорость выше, чем 200 км, можно посмотреть, поэтому на такой скорости просто сваливание произойдет самолета и как его запускать, а сами эти беспилотники... Да и они огромные, на самом деле, эти беспилотники. То есть они выглядят только, знаете, такими, в общем, небольшими, когда их в небе вот показывают. А так, если я вот видел, как парни стояли возле герани, которая, ну, упала так получилось в поле, и парни стояли, наши парни. А герань-то огромная, на самом деле, штука, если честно. То есть, ну, в сравнении с человеком. Просто она кажется небольшой, но она же очень большая. А обратили внимание, на прошлой неделе был от нас вброс, что деньги на Украину для теракта в Крокусе шли через компанию Хантера Байдена, Бурисма. А почему вброс? Не вброс, а информация. Что значит вброс? Это была информация. Был от нас вброс. Вброс — это когда какую-то лживую информацию забрасывают. Турбо прислал мне фотографию. Что, вам понравился Range Rover, который кабриолет? Прикольная машина. Или что-то вы другое хотели мне прислать? На фоне Зеленского маленькая, пишет Миша Николаев. Если бы еще Ирак там где-то присутствовал, то вообще никто ничего бы не понял, пишет Джекпот. А главное, чтобы мы жахнули, когда придет время, пишет Код Z. Что имеется в виду, куда жахнули, Код Z? Вы о чем? Герань, длина 3,5 метра, размах крыла 2,5, дальность полета 1800-2500, высота полета от 60 метров до 4000, вес 200 кило, вес боеприпаса 50, скорость 150-180, пишет Иван Мишин. Мне кажется, это уже объясняет, почему нельзя на самолет подвесить там разных беспилотников, и они потом полетят. В общем, это невыгодно со всех сторон. А Иран может жахнуть по центрам принятия решений фирм проката самокатов, пишет J23. Не совсем понимаю. А, вас просто раздражают самокатчики, я понял. Все, я прощаюсь со всеми до завтра. Будем следить за событиями и смотрим, будет как-то Израиль отвечать Ирану или нет. Ну, естественно, следим за тем, как продвигаются наши дела в зоне проведения специальной военной операции. Если что-то будет новое появляться, у меня в Телеграме, Телеграм называется «Гудошников», стараюсь выкладывать. Все, до встречи.